Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Трудовые споры. Тема, которую я не могла обойти вниманием в начале мая. Итак, в гостях у меня Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, юрист Центра Ольга Крылова, а также Петр Безюков, главный специалист социально-экономических программ Центра. Будем говорить о самом насущном. Ведь последний опыт вашей организации, как я понимаю, он говорит о том, что финансовый кризис не закончился. Увольнение продолжается. Это так или нет? И в таком же это массовом порядке, как происходило в прошлом году, или нет? Елена, давайте с вас начнем.
Ну, да, опыт говорит о том, что не то чтобы финансовый кризис не закончился, потому что про финансовый кризис мы особенно судить не можем, про него судят экономисты. Мы можем судить о том, что происходит с людьми, как последствия, возможно, уже все-таки, да, или выход, ситуация выхода из экономического кризиса сказывается на положении людей, которые работают, состоят в трудовых отношениях. И вот пока ситуация говорит о том, что, во-первых, количество, например, безработных не особенно-то и сокращается. То есть вот такого принципиального какого-то прорыва в плане создания новых рабочих мест, появления возможностей устроиться на работу у людей не возникло. Более того, вот те процессы, которые в прошлом году немножечко искусственно тормозились, процессы, связанные с тем, чтобы не допустить одновременно и разом массовых увольнений работников.
Ну, то есть, когда сверху спустили директиву, не увольнять людей, да?
Когда просто сверху спустили директиву, и на разных уровнях она действительно поддерживалась достаточно жестко, о том, что нужно любой ценой не допустить массового освобождения работников. Вот в результате сложилась ситуация так называемой отложенной безработицы, когда людей на рабочих местах удерживали, придерживали, а кого-то, может быть, отправили в отпуска без сохранения заработной платы, кому-то просто сократили заработную плату, кого-то вот из последних сил держали на работе, но благодаря этому некоторые предприятия даже вот не смогли нормально, собственно, выйти из экономического кризиса,
да?
Восстановиться, да. Но или, тем не менее, просто все равно как бы наступил какой-то предел, когда уже работодатели вынуждены все-таки какие-то меры предпринимать. И получается так, что сейчас, несмотря на то, что вроде бы экономика по формальным показателям потихонечку из кризиса выходит, на работниках это особенно пока положительно не сказывается. И более того, вот процессы увольнений, например, они, которые откладывались, они вот сейчас где-то это как раз и происходит.
А сколько вообще вот таких случаев сейчас в центре? Давайте я Ольге этот вопрос адресую как юристу центра. Ведь к вам обращаются же много сейчас людей. Какие самые распространенные жалобы? Вот с чем к вам приходят работники?
Началось это с начала кризиса. И, в принципе, вот я не могу сказать, что количество обращений, оно падает. Продолжают люди обращаться в основном по поводу незаконных увольнений, выдавливаний с работы разнообразных, да, невыплаты заработной платы в разных формах, в том числе черные заработные платы. То есть нарушение трудовых прав, в общем-то, эта
очень
волна
много,
как
да?
пошла, да, она не спадает.
Мы же знаем, что то, что у нас в теории, то, что на практике, это две большие разницы. То есть, с одной стороны, в принципе, трудовое законодательство позволяет хоть каким-то образом в суде работнику отстоять свои интересы. На практике мы знаем, что у нас очень много договоров, в которых черным по белому написана одна зарплата, она намного меньше, чем человек реально получает. Получает он деньги в конвертах больше, и, соответственно, когда возникает такая конфликтная ситуация, то по договору он ничего не может сделать. По договору у него там, условно говоря, там записано 10 тысяч рублей, что он получает в месяц, на самом деле он получает 50, и когда работодатель его к себе приглашает, он говорит, ну, все, пиши заявление по собственному желанию, иначе получишь по договору.
А вы совершенно правы,
вот
да?
Что делать в этой ситуации?
Ну, тут, собственно говоря, две больших проблемы. Они не то чтобы связаны, не связаны, существуют параллельно. Значит, это вот проблема первая, это проблема неформальной занятости, да, и различных способов вот сокрытия, допустим, доходов, да, там, трудоустройства без трудового договора. То есть это ситуация, когда работник работодателем искусственно ослабляется еще дополнительно, да, таким образом, что он не может рассчитывать даже на ту защиту, которую предоставляет законодательство. И вторая ситуация, это, допустим, когда мы имеем дело с формальным наймом, да, и даже, может быть, у вас будет белая заработная плата, но все равно структура законодательства нашего действующего такова, что, да, случае возникновения одного частного индивидуального трудового конфликта, возможно, вы выиграете в суде. Но при этом всем же понятно, что такой работник все равно, вероятнее всего, работать уже дальше у этого работодателя не будет. Почему? Поскольку, в общем-то, давление, которое может создать работодатель, оно таково, что работник все равно, скорее всего, вероятнее
уйдет.
Да, либо он сам уйдет, да, либо он будет повторно уволен, либо он будет лишен части заработной платы. То есть получается, что наше законодательство, оно помогает защищать свои права вот в ситуации, может быть, какого-то данного конкретного локального конфликта, но оно не осуществляет профилактику этих нарушений. То есть оно ничего не делает для того, чтобы создавать условия, в которых нарушение трудовых прав было бы для работодателя невыгодно. С чем это связано? Связано это, например, с тем, что у нас очень низкая стоимость трудовых конфликтов в суде. Да, то есть,
это как?
Это вот я хочу просто
какие
вам сказать.
Какие суммы, расскажите.
Что, как бы, поскольку наше трудовое законодательство позволяет в основном работникам взыскивать только реально неполученную заработную плату, да, которую вот еще, вы, как вы правильно говорили, которая еще может быть серой, да, которая еще может быть неполной, которая еще может быть там, на 70% премиальной, то есть сумма, реально взыскиваемая с работодателя, может быть, оказаться в итоге настолько мала, что работодателю дешевле вас уволить и рискнуть обращением, допустим, работника в суд.
Одного, тем более, потому что очень, наверное, мало все-таки обращается в суд люди.
Как?
Или уже научены?
По чистой статистике, конечно, количество трудовых споров довольно приличное, и оно, например, за прошлый год очень существенно выросло, вот если посмотреть на сугубо судебную статистику.
Но если посмотреть...
Именно в связи с массовыми увольнениями и массовыми нарушениями трудовых прав. То есть, например, Московский городской суд вот еще в прошлом году приводил такую статистику, что количество обращений в суды по трудовым спорам выросло минимум в 6 раз за год в 2009 году. Возможно, она там по итогам подведения вот результатов за весь год, может быть, она и больше даже оказалась бы.
Но вообще стараются решать полюбовно.
Не всегда. Но просто смотрите, ситуация-то вообще еще в чем заключается? В том, что очень часто люди все равно до суда не доходят. Люди не хотят обращаться в суд, потому что они понимают, что вот сама процедура, как у нас организовано судопроизводство,
да время,
какие затраты временные, моральные, психологические несет человек в связи с обращением в суд, они не компенсируются результатом, который человек получает, получив даже положительное судебное решение. И проблема вот и в том, о чем говорит Ольга, в том, что очень низкие суммы, которые взыскиваются при решении суда.
Ну, вот например, какие суммы?
Ну, допустим, ну, вот представьте, что вы были уволены, у вас заработная плата, ну, в лучшем случае, если мы не говорим о Москве, это там где-то 15 тысяч рублей.
Ну, белая, серая?
Неважно. Это, ну, вот
допустим, даже белая.
Это, скорее всего, та зарплата, которую вы можете взыскать в суде. Ну, вот вы уволены. Где-то в среднем полгода, 8 месяцев вы судитесь. Даже если вас восстанавливают на работе, вы, соответственно, получаете где-то 90-130 тысяч рублей.
За все эти полгода я получаю.
И моральный вред, который у нас, например, суды взыскивают по трудовым спорам, он обычно составляет такие смешные суммы, то есть, ну, где-то, ну, 3-5 тысяч рублей. То есть, вы понимаете, и получается, что работодателю, вот, собственно говоря, чем он рискует? Если вы продолжали у него работать, он точно так же вам эти 90 тысяч бы и выплатил. А так, а вдруг суд откажет? То есть ничто вот в законодательстве оно не защищает, как бы не предотвращает вот возможности работодателя, не стимулирует его решать полюбовно, не увольнять работников. Риски правовые очень маленькие.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней передачи – трудовые споры. В гостях у меня Елена Герасимова, глава Центра социально-трудовых прав, юрист Центра Ольга Крылова, а также Петр Безюков, главный специалист социально-экономических программ Центра. Петр, тогда у меня к вам такой вопрос. Раз вы специалист социально-экономических программ, значит, вы можете в общем ситуацию нам рассказать по стране, что сейчас происходит. Многие чиновники говорят, что вроде бы страна и выходит из финансового кризиса, а тем не менее все равно людей продолжают увольнять.
Ну, действительно, людей продолжают увольнять. Статистика очень много вызывает вопросов. Еще прошлый год на достаточно таких вот авторитетных экспертных форумах, собраниях звучала такая мысль, что официальные показатели безработицы, ну там выразились так очень корректно, они конструируемые.
А что это значит?
Это значит, что какой надо показатель, такой и сделают. находясь на периферии, беседуя с людьми, которые вот реально теряют работу, мне приходилось встречать истории о том, как службы занятости отказывают, по каким причинам, не ставят на учет, отфутболивают по совершенно формальным, а порой просто надуманным предлогам, даже по незаконным. И тем самым они просто уменьшают показатели безработицы. При первом удобном случае, значит, человека снимают с учета, отфутболивают его и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, какой надо показатель, такой и сделают. И доверять ему, в общем, особого смысла нет. Не случайно, вот если вы посмотрите все обзоры по безработице, вы увидите, что всегда идут два показателя. Первый идет тот, который дает Госкомтруд, это вот зарегистрированных безработных, да, а второй по методологии МОД.
И что сейчас, согласно статистике, как вы можете оценить вообще безработицу?
Порядка 2 с чем-то миллионов безработных стоят на учете, и порядка 7 с чем-то миллионов это общая безработица по методологии МОД. Плюс к этому...
То есть это официальные данные, да?
Да, это официальные данные. Плюс к этому, значит, там от 1,5 до 2 с чем-то миллионов это люди, которые находятся в такой полузанятости. Но сейчас их поменьше стало, значит, а в прошлом году там до 3 миллионов доходило, по-моему, цифра людей, которые работали по неполному графику, по сокращенной рабочей неделе, которые находились в вынужденных отпусках. То есть они вроде и не безработные, но, в общем, толком-то они и не работают.
Вот я слышала про статистику, что вот те уволенные, например, в прошлом году, они возвращались на прежнее место работы, но уже с понижением заработной платы была такая история.
Такое есть. Вообще много очень происходит манипуляций в связи с этим. И с общественными работами в некоторых регионах даже встречались уголовные дела, когда центры занятости, значит, вместе с какими-то предпринимателями, работодателями шли на откровенный сговор. То есть люди как бы увольнялись, переводились на общественные работы, им часть заработка оплачивали центры занятости, но эти люди никуда на самом деле не уходили. Они как работали на своих местах, так и работали. Просто предприятие им платило меньше, а вторую часть им доплачивала служба занятости. Схем много. Много схем связанных. Существуют даже такие варианты, когда вот разрекламированное пособие по началу собственного бизнеса, там злоупотребления тоже встречались, в прессе описывались, о том, как человека увольняли специально для того, чтобы он пошел, получил вот это пособие в размере 50 тысяч там с чем-то для начала собственного бизнеса, приносил, отдавал его своему работодателю и становился формально якобы его партнером. На самом деле он просто...
Регистрировался таким... в качестве индивидуального предпринимателя. Заключал уже договор гражданско-правовой какой-нибудь со своим бывшим работодателем, то есть одновременно сразу ухудшал и свое положение, но вот работодатели, да, действительно, такие примеры нам описывали, вот когда мы ездили по регионам, с людьми встречались, работодатели это ставили в качестве условия для людей того, чтобы они вообще потом сохраняли хоть на таких условиях свои рабочие места и работу, и возможность дальнейшего заработка.
Были какие-то вот такие недовольные, которые говорили, а у меня искусственно понизили заработную плату, я ничего сделать не могу.
Ольга, были? Конечно, люди возмущаются. Просто это всегда вопрос, что можно с этим сделать. И, конечно, в ситуации, когда работник выходит один на один с работодателем, ну, я как юрист, например, не могу никаких реально действующих вот законодательных вещей предложить, да, чтобы его ситуацию улучшить. Это все почему? Потому что индивидуальная защита трудовых прав, она, к сожалению, она неэффективна. И трудовые права эффективно можно защищать только коллективно. Ну, понимаете, это, к сожалению, оно вот именно
то
так.
То есть с помощью профсоюза,
да?
Да?
Понимаете, ну, объединение работников – это все-таки наиболее эффективный способ как профилактики нарушения трудовых прав, так и их защиты. И в любом случае улучшение положения данного конкретного работника на его рабочем месте. Потому что только вместе сообща можно договариваться о повышении заработной платы, об улучшении условий труда, сопротивляться сокращениям там, и вообще в целом ухудшению условий труда. Но у нас, к сожалению, ситуация сейчас такая, что в законодательстве по каким-то причинам, вместо того, чтобы вот усиливать вот эту составляющую и таким образом усиливать, например, сторону работников путем предоставления дополнительных прав профсоюзов, наблюдается обратная тенденция, когда профсоюзы всячески ослабляются, и в итоге у нас работники постепенно деградируют до состояния совершенно ничем не защищенной и эксплуатируемой, к сожалению, простите за такое слово, вот группы.
Кстати, работодатели тоже не очень-то довольны законодательством. Достаточно вспомнить вот недавнее заявление Михаила Прохорова о том, что надо изменить законодательство. Я не знаю, вы, наверное, знаете, да, это заявление о том, что надо упростить увольнение.
Парадокс заключается в том, россиян. Что работодатели считают, что трудовое законодательство
тоже очень
слишком
жесткое,
ограничительное и дорогостоящее
по отношению к работодателям,
а работники говорят о том, что в случае, если есть какие-то проблемы с их правами, они не в состоянии свои права отстоять. И то, и другое, по большому счету, в какой-то мере является правдой. Потому что вот у нас, вот тоже еще такой пример приведу, у нас на сегодняшний день существует административный порядок, один из вообще существующих порядков, это административный порядок защиты трудовых прав через Государственную инспекцию по труду. И вот Государственная инспекция труда, она на сегодняшний день, ее полномочия, опять же, законодательство сформулировано таким образом, вот с нашей точки зрения, конечно, не очень правильным и не очень эффективным, что получается, что в случае, когда происходит действительно очень серьезное и очень существенное нарушение прав работников, инспекция не в состоянии, не имеет прав, возможностей и полномочий для того, чтобы такого работника защитить. То есть, если, например, работник работает без трудового договора, с нарушением любых трудовых прав, любых норм...
Фактически всех, если он без трудового
абсолютно,
договора. Он
абсолютно всех норм, предусмотренных в законодательстве, и по рабочему времени, и по оплате труда, и по продолжительности, там, например, по сверхурочной работе, по выходным дням, и так далее, и так далее, и так далее, по охране труда. Но если у этого работника нет трудового договора официально оформленных трудовых отношений, инспекция в этом случае не делает, не может сделать ничего. Они говорят, мы можем. Ну, это не то, что они говорят, это как бы вот законодательство действительно на сегодняшний момент таким образом регулирует их полномочия, что они говорят, все, этот спор должен рассматриваться только в суде, потому что мы можем действовать в том правовом поле и в том пространстве, где есть официально оформленный трудовой договор, и, ну, как бы все более-менее формализовано, формализировано. То есть все документы, необходимые в процессе регулирования трудовых отношений, они оформлены и существуют. Но получается, что у тех работодателей, у которых эти документы есть, оформленные, существуют, это уже достаточно добросовестные работодатели. Вот в большинстве случаев это достаточно добросовестные работодатели, за которыми, получается, инспекция только и осуществляет контроль. Но у них-то ситуация как раз с нарушением прав работников не такая чудовищная, не такая страшная. Ну, там, конечно, тоже, безусловно, есть проблемы, связанные с нарушением трудовых прав. И там есть работники, которые нуждаются в защите со стороны инспекции, например. Но те, которые оказываются в наиболее уязвленном, незащищенном положении, они все, они остаются один на один с работодателем. Они не могут воспользоваться защитой через инспекцию по труду, или точно такая же система, в принципе, существует с прокуратурой. У них единственный выход – идти доказывать свои права в суд. Но в суде при отсутствии хоть каких-либо документов и в сложных таких ситуациях, учитывая, что судебная процедура, она вообще, в принципе, более дорогостоящая, более сложная и психологически, и материально, и организационно, и так далее для работника, конечно, большая часть таких людей не идет и в суд. Поэтому получается, что те, кто находится в самом плохом положении, в самом тяжелом, они вообще не могут защитить свои права.
Петр, скажите, ну вот, а тут как раз ситуация, о которой я говорила в начале программы, теория и практика расходятся. Конечно, можем сейчас этим людям пожелать, чтобы они всегда подписывали, требовали у работодателя подписания нормального, честного, белого договора. Но что происходит на практике? Работодатель предлагает работнику подписать договор, такой, который он хочет. Если работник отказывается, он говорит, ну, прекрасно, я возьму сейчас другого на это же место. Что делать в этой ситуации? И работник соглашается, потому что он понимает, что у него просто нет другого выхода.
Вы уж очень оптимистичную ситуацию обрисовали. Вы говорите, он предлагает ему договор на своих условиях. Чаще всего в таких случаях просто не предлагают ничего. А когда работник заикается о том, что а вот договор бы посмотреть, подписать бы, а второй бы экземпляр получить себе на руки, говорят, ты что, ты откуда свалился? Иди отсюда, другого примем. То есть вот такова реальность-то на самом деле. Поэтому здесь я что могу сказать? Конечно, это безобразная ситуация. Конечно, государство должно вмешиваться, и такие ситуации должны не просто жестко, жестоко должны пресекаться, но Конечно, здесь необходима инициатива самих работников, потому что людям нужно и знать свои права, и каким-то образом требовать их соблюдения. Надеяться на то, что доброе государство решит всем и все проблемы, конечно, нельзя.
Я вот еще хотела бы добавить...
Ольга Крылова, юрист.
Да, по поводу договора. Вот, к сожалению, мне кажется, что у нас в законодательстве создана такая, причем умышленно создана ситуация, когда возможность защиты своих прав, эффективной защиты, она ставится в зависимость от наличия трудового договора. Ну, потому что реально, размер вашей заработной платы написан в трудовом договоре. Там все,
обязанности,
да,
права, все, да, работника,
работодателя. Все у вас все должно быть предусмотрено в трудовом договоре. Нет трудового договора, к чему обращаться? И вот в этой ситуации, собственно говоря, для этого и создавалось в свое время трудовое законодательство, которое бы восполняло вот этот вот пробел при отсутствии договора, на заключение которого, например, работник, в принципе, даже не может настаивать, ну, исходя из реальной экономической ситуации. Он более слабая сторона, у него нет никакой возможности оказывать давление на работодателя. Поэтому тут вариант должен быть какой? Либо существует трудовой кодекс, в котором все максимально урегулировано.
То есть прописано как бы вместо этого трудового договора, раз его подписать невозможно.
Да, то есть все условия договора, точнее, трудовых отношений, они установлены по умолчанию. То есть, допустим, предоставлять сторонам возможность регулировать это иным образом, но вот при отсутствии этого иного регулирования должны быть государственные правила, какие-то стандарты, которые бы давали возможность работникам адекватно защищать свои трудовые права. Либо, если, например, законодательство вот у нас, ну и законодательство с того, что трудовой кодекс должен быть либеральным, да, вместо трудового кодекса таким документом...
Либеральным в отношении кого?
Ну, допустим, работников, конечно, или конечно, мне кажется, все-таки у нас государство, оно, чтобы оно там не декларировало, по факту у нас трудовое законодательство защищает интересы работодателей. И естественно. То есть тут говорить о том, что нужно дальше либерализировать законодательство, это, мне кажется, просто приходить к тому, что в какой-то момент, конечно, работодатель заинтересован в том, что
то
все всегда работники...
Прохоров не прав.
Он прав по-своему. Платить работникам это всегда накладно. Гораздо лучше, когда они работают бесплатно. Бесплатно. Это же никто не спорит. Бесплатный труд, он наиболее экономически выгодный. Но сейчас речь...
Для работодателей.
Естественно. Сейчас речь просто идет о другом. О том, что если, например, законодатель считает, что да, у нас трудовой кодекс должен быть либеральным в отношении работодателя. Да, мы не будем слишком много вот обязанностей на него возлагать на уровне федерального законодательства. Тогда, и это нормальная практика, распространенная в европейских государствах, и не только, да, должен существовать в каждой организации коллективный договор. Понимаете, заключенный между представителями работников и представителем работодателя, да? То есть вот именно вот у нас, когда появляются профсоюзы и организации работников, которые дают возможность работникам самим договориться и установить какие-то права. Но чтобы это было реально реализуемо, профсоюзы должны быть сильными, профсоюзы должны иметь возможность как-то вот действительно что-то представлять. И тогда усиливайте профсоюзы законодательно.
О профсоюзе, а также о протестной активности мы поговорим во второй части нашей программы. Я напоминаю, что в гостях у меня Елена Герасимова, глава Центра социально-трудовых прав, юрист Центра, Ольга Крылова, Петр Безюков с нами на телефонной связи из Калининграда. Это главный специалист социально-экономических программ Центра. Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Взрыв на Чеке, террористический акт, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В результате взрыва на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии в субботу погиб один человек, 23 госпитализированы с ранениями. Погибший 94-летний ветеран войны Саидли Шибзухов скончался от тяжелых ранений в больнице. В России в субботу прошли первомайские митинги и манифестации. В Москве состоялось 5 демонстраций, 3 шествия и 11 митингов, в том числе День гнева, организованный оппозиционерами, правозащитниками и экологами. Первомайский марш петербургской оппозиции не состоялся. Его блокировали в самом начале из-за лозунгов, не устроивших городские власти, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев поручил главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину провести расследование обстоятельств смерти в СИЗО Веры Трифоновой. 53-летняя женщина, обвиняемая в покушении на мошенничество, скончалась в СИЗО «Матросская тишина» в пятницу. Предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. Президент США Барак Обама посетит в ближайшие два дня район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. Нефть, вытекающая из скважины в районе аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, образовала огромное пятно на поверхности моря. Оно достигло побережья штата Луизиана и угрожает еще трем штатам. В центре Афин сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против предложенных правительством жестких антикризисных мер. В столице Сомали, Могадишо, около 30 человек погибли и почти 100 были ранены в результате двух взрывов.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Трудовые споры – тема нашей сегодняшней передачи. Напомню, что в гостях у меня Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, Ольга Крылова, юрист Центра, а также Петр Безюков, главный специалист социально-экономических программ Центра. В первой части программы мы прервались на профсоюзах. Ольга, сейчас вот единственная возможность грамотно защитить свои права работникам – это объединяться, насколько я понимаю вашу мысль. Правильно?
Я просто хочу сказать, что нас работники не поняли неправильно, что если нет профсоюза, права невозможно защитить. Нет. Если ваши права нарушены, в любом случае всегда нужно обращаться в трудинспекцию, в прокуратуру и в суд и отстаивать свои права, идти до конца. Просто, да, вы, может быть, с данным конкретным нарушением разберетесь, но это просто не создаст для вас возможности работать дальше. Да?
Вот, там вот, же, да, на том, да, же, да, месте, да, на прежнем.
Если просто вот не постоянно не влезать в эти индивидуальные конфликты, а если вот есть действительно потребность нормально работать у данного конкретного работодателя, чтобы эти конфликты предотвращались в зародыше, не отбиваться, например, от постоянных сокращений заработка, заработной платы, да, и увеличение рабочего времени, там, не оформленного в надлежащем порядке, то, конечно, вот такого уровня переговоры, их невозможно один на один вести с работодателем. Для этого, как бы, работники должны объединяться, представлять какую-то реальную силу экономическую.
Вот что касается профсоюзов, кстати, вот к Петру или к Елене вопрос. Дело в том, что многие критикуют профсоюзы, особенно крупные профсоюзы, за то, что они не настолько активно и яростно защищают права работников, стараясь договориться с работодателем в части каких-то общих интересов. Это так или нет?
Ну, вы знаете, у нас просто в нашей стране, по крайней мере, на сегодняшний день, есть очень разные профсоюзы с очень разной историей, с очень разным бэкграундом, очень разной философией, традициями и, соответственно, методами деятельности. И вообще, конечно, да, российские профсоюзы, в отличие, например, от европейских профсоюзов или от американских профсоюзов многих, ну, скажем, например, французских профсоюзов, которые мы регулярно наблюдаем, как организация, которая выводит миллионные демонстрации на улице французских городов.
А студенческие движения?
Студенческие движения, да.
Профсоюзы, по-моему, студенческие выводят, да, в том числе?
Да, да, или регулярные забастовки, которые организовываются, там, например, как вот на British Airways недавно была забастовка, когда, ну, действительно очень мощные компании сталкиваются все равно с забастовками работников. Как раз я хотела-то о чем сказать, о том, что вот в отличие от вот этих вот традиций боевых профсоюзов в России за период советской жизни традиций активных боевых действий профсоюзных не сформировалось. Наоборот, те, которые когда-то были, они были загублены.
Голодовка недавно была.
Голодовка это у нас недавно была в России, вот голодовка авиадиспетчеров.
То есть это профсоюзы, наверное, авиадиспетчеров, все-таки, правда, да? Вот Петр, кстати, говорит о том, что это российские методы протеста, да, Петр?
Это прерогатива российских профсоюзов. К счастью, на Западе все решается в рамках законных процедур правового поля. То есть забастовка – это разрешенный законом инструмент. А голодовки, другие всякие экстремальные формы протеста, там, перекрытие дорог, захваты предприятий.
Это, ну, а что еще делать российским работникам?
Они, да, вот правовые формы, и это вот как раз удел российских работников, которые вынуждены протестовать в условиях, когда закон, ну, фактически не действует.
У нас просто действительно вот законодательство, например, о забастовках таким образом сформулировано, и практика таким образом сформировалась за последние лет 15, что провести забастовку крайне сложно.
Ее
практически невозможно организовать. Да, и даже если вы ее организовываете по законодательству, то, скорее всего, на 99% вы упретесь в то, что она будет признана незаконной судебными инстанциями. И профсоюзы все время находятся перед таким выбором. То ли вообще забастовку организовывать, то ли пытаться провести законную забастовку. И часто это взаимоисключающие стратегии. Нужно вот действительно определяться с тем, чего ты хочешь добиться. Более того, у нас вот законодательство, оно развивается в последнее время таким образом, что все те профсоюзы, которые проявили себя как активные забастовщики, их потихонечку ограничивают в праве на забастовку. Вводятся запреты на то, чтобы проводить забастовку на таком-то виде транспорта, например, в отношении авиадиспетчеров, на железнодорожном транспорте, там-сям. То есть все профсоюзы, которые в 90-е, например, годы активно побастовали, они через там 5-6 лет столкнулись с тем, что были введены законодательные запреты вообще в отношении них. Поэтому сейчас они вынуждены, получается, что путем переговоров они, например, не могут разрешить свои противоречия, потому что работодатели очень часто занимают такую бескомпромиссную позицию, когда им совершенно не важно мнение работников. Они ведут формальные переговоры, не пытаясь реально разрешить проблему, не пытаясь действительно прийти к соглашению, которое устраивало бы и работников.
Потому они что, это делают в принципе, только, когда они... вмешиваются власти, высокие
власти,
чиновники.
Да, власть – это хороший рычаг давления, и вот как бы, такой да, административный рычаг, он даже в этих ситуациях действует.
Путина, поэтому который приезжал
многие
в
профсоюзы, многие профсоюзы же, понимают, внимание, что это. Можно решить свою проблему, только если они добьются поддержки извне, например, со стороны государственных органов, может быть, даже на самом высоком уровне. Еще практика у нас очень складывается вот по такому пути, что если люди вдруг начинают даже задумываться о забастовке или вообще о каких-то протестных действиях, на них начинают оказывать очень активное влияние. Причем
боятся,
не только...
конечно.
Представители работодателей подключают действительно власти, там какие-нибудь органы внутренних дел, прокуратуры. Очень разные ситуации есть, когда государственные органы приходят на помощь работодателю, начинают на людей давить с тем, чтобы не допустить проведения забастовки.
Ну и что в итоге
самые
получается?
Боятся.
Нет, просто вот перекрывая законный, цивилизованный способ разрешения конфликта в трудовой сфере, а забастовка – это нормальный, признанный мировым сообществом, нормальный способ решения конфликтов.
Учитывая, сколько в Европе вообще в последнее время было забастовок.
То есть у нас законодатель сделал все, чтобы этот законный способ и нормально цивилизованный не работал, чтобы им воспользоваться было нельзя. И что происходит? Конфликты-то, они ведь они не исчезают, да? И просто работники, они вот и выталкиваются просто в какое-то внеправовое поле и вынуждены искать какие-то совершенно экстремальные, да, вот способы защиты и отстаивания своих прав, привлечения внимания. Ведь что, ну что такое голодовка? Ну, люди отказываются от еды, создают угрозу своему здоровью, жизни своей, да? Вот это все ради чего? Ради
это
того, чтобы им увеличили, допустим, заработную плату? Ну, согласитесь, что адекватно ли?
Но вот это часто вот сейчас это уже происходит даже не ради увеличения заработной платы, а ради просто какого-то элементарного отстаивания своих прав, уже закрепленных, уже предусмотренных, и просто потому, что это единственный способ вообще хоть как-то привлечь к себе внимание. Потому что все остальные способы, ни обращения в правоохранительные органы, никакие обращения никуда вообще никак не работают, люди не защищают.
Петр, скажите, протестная активность в России, наверняка вы занимались и следили за этим. Как она развивается сейчас?
Значит, сейчас...
Что происходит с протестной активностью
сейчас? Графику прошлого года, количество трудовых конфликтов, а темпы роста еще выше, чем в прошлом году. А прошлый год, в общем, был достаточно высокий уровень протестной активности. Значит, мы зафиксировали вот по нашему мониторингу 272 протестных акции за 2009 год. Из них 106 были связаны с остановкой работы. При этом государственные органы зафиксировали всего лишь, вот здесь, внимание, всего одну забастовку. То есть вот то 6 и 1.
Не заметили.
Так же, как Петр говорил про безработицу, про то, что у нас существуют конструируемые показатели по безработице, да, точно так же у нас вот фактически используются конструируемые показатели по забастовкам.
А с этого года что... не знаете, вот в 2010 году? Петр, есть у вас какая-нибудь статистика?
За первый квартал мы зафиксировали 43 протестных акции. Из них так 4, 5 и 7, 9, 16 уже связанных с остановкой работы.
Протестов, да?
Да.
А какие-то протесты?
Это протесты, связанные с давлением. То есть, вот, например, история с Nestle Cooler Service, которая в Домодедово. Это забастовка сочинских строителей, которые мне выплачивали заработную плату. Это вот начавшаяся в марте забастовка авиадиспетчеров. Ну, в общем, тут можно перечислять очень долго. Там от футболистов до артистов бастуют.
И как вы считаете, единственный возможный путь, что работодатель пойдет на диалог, это что, приезд премьера? Или что им еще делать в данной ситуации?
Работодатель сегодня имеет, вот мои коллеги-юристы, они уже говорили, что у работодателя нет смысла идти на диалог с работниками. Закон создал такую возможность, что он может диктовать совершенно безобидно свои условия и не идти ни на какие компромиссы. Он это и делает. И протесты, вот что мы зафиксировали в прошлом году, уменьшилась доля забастовок среди общего числа протестов. То есть люди стали протестовать в форме митингов, всяких перекрытий, всяких таких вот внешних акций, то есть протесты вышли за пределы предприятий. Это означает, что внутри предприятий конфликты не решаются. Это очень серьезный такой момент, связанный с аргументом в пользу того, что законодательство, регулирующее трудовые конфликты, у нас не работает. Протесты выплескиваются на улицу. В рамках предприятия проблему работники решить не могут.
Напомню, что это был Петр Безюков, главный специалист социально-экономических программ центра. Еще одну очень важную тему нам бы успеть обсудить. Это дискриминация на работе, Елена. Это вы очень хотели ее обсудить, поскольку вы говорите о том, что очень много сейчас дискриминации на работе. И это то, что не выплескивается как раз на улице. Это то, что происходит внутри организации. Но, тем не менее, это то, что существенно нарушает права работников.
Да, совершенно правильно. Вот я даже хотела бы, наверное, не в целом о всей проблеме дискриминации сказать, а о более узком ее аспекте, связанном с дискриминацией именно в момент приема на работу. Вот у нас крайне распространенная ситуация, вообще повсеместная, привычная уже для всех, заключается в том, что когда мы читаем объявление о приеме на работе, в половине объявлений мы видим, что требуется мужчина не старше 35 лет или женщина там, не старше 30 лет на какую-то работу, и относимся к этому, ну, как бы, как к чему-то нормальному. Не то, что нормально, не то, что нам это нравится, но мы спокойно относимся как привычному, к чему-то не противозаконному, вроде бы. Ну, потому что даже все московское метро, извините, с такими объявлениями обклеено, и мы не видим никаких реакций, вроде бы, ни с чьей стороны.
Да, все объявления в газетах.
Да, делали вот, кстати, специальный мониторинг. 2 года подряд мы делали исследование объявления о приеме на работу, и вот что было видно, что количество объявлений, содержащих такие дискриминационные признаки, оно все время варьируется около 70%, но чуть больше, чуть меньше, но порядка 70% объявлений о приеме на работу содержит хотя бы одно дискриминационное требование. А зачастую очень много объявлений содержит 2, 3 или даже 4 дискриминационных требования.
Слушайте, а что делать, если работодателю требуются молодые девушки?
Для каких целей?
А вот это вопрос как раз в том, насколько они реально требуются, или работодатель по каким-то своим причинам почему-то вдруг думает, что ему требуются именно молодые красивые девушки.
То есть я на самом деле с трудом себе могу представить работу, для которой необходимо наличие молодости и женского пола. То есть законную работу, я имею в виду.
Для того, чтобы рекламировать женскую одежду, да, я готова согласиться, могут потребоваться молодые красивые девушки. А для того, чтобы выполнять функцию продавца в любом магазине, помощника руководителя и так далее, этот перечень очень длинный, бесконечный, конечно, объективно молодые девушки не требуются. Может отлично пригодиться женщина 50-55 лет, она может оказаться намного эффективнее молодой девушки. Мужчина любого возраста и так далее. Так вот я хотела просто рассказать про один... Вот у нас как бы такой довольно негативный немножко получается тон, да, мы все говорим о том, что эта проблема не решается, эта проблема не решается.
Эту проблему вы решили.
Еще не решили, но она, по крайней мере, находится на пути к решению. Вот у нас, мы считаем, что есть очень такой положительный сдвиг в этом направлении, благодаря тому, что неоднократно эта проблема поднималась, ее даже поднял уполномоченный по правам человека в своем ежегодном докладе о нарушении прав человека за 2009 год.
Владимир Лукин, да,
вот как бы в разделе о трудовых правах эта проблема фигурировала, и это привлекло общественное внимание на более высоком уровне к этой проблеме. И вот по результатам вот этой вот совокупности действий Самарская областная дума выступила законодательной инициативой, они внесли в Государственную думу законопроект о том, чтобы ввести ответственность административную в Кодекс об административных правонарушениях и соответствующие запреты в закон о средствах массовой информации, которые бы предусматривали однозначный запрет и ответственность за размещение в объявлениях о вакансии дискриминационных требований. Вот я думаю, что это, как, на самом деле, будет очень большим шагом вперед, первым, может быть маленьким, но очень серьезным. Слушай, ну и вот важным для того, чтобы вообще начать эту проблему решать.
Ну вот смотрите, опять же, тут, что касается теории практики, допустим, примут этот закон, и работодатели обяжут не публиковать дискриминационные требования, там, пол, возраст и прочие вещи, да, исключительно вот профессиональные какие-то качества, которые ему требуются. Но ведь он же при приеме на работу, когда, если он захочет, чтобы у него на работе была молодая девушка-помощница, если к нему будет приходить женщина 55 лет или мужчина, он же будет отказывать по формальным основаниям.
Вы совершенно правы.
На практике это ничего не изменится.
Понимаете, вот у нас просто проблема дискриминации, это вообще, в принципе, она не только у нас, она везде, она настолько глубокая, ее невозможно только законодательными мерами решать. То есть это в том числе, например, и проблема вот самосознания граждан, да,
отношения.
И вот внутренней терпимости, да. То есть одно дело, когда работодатель открыто, публично такие требования выдвигает, и он даже не понимает, что в его действиях есть что-то незаконное.
Вот это самое.
И другое дело, когда, например, он, да, он имеет возможность злоупотребить своими правами, да, но он при этом понимает, что он злоупотребляет. И что вот реально на самом деле он не имеет права требовать, чтобы у него здесь на законных основаниях работала девушка-блондинка в возрасте до 30 лет.
Вот это ключевой момент, вопрос именно отношения. На сегодня эта практика настолько ненаказуема и широко распространена, что большинству людей в голову не приходит, что есть что-то незаконное, хотя дискриминация запрещена и в Конституции, и в Трудовом кодексе, в массе нормативных актов. Но для всех как-то объявление по поводу возраста и пола о приеме на работу, оно считается, кажется нормальным. Ну, потому что все вокруг такие. То есть даже просто сказать, что это незаконно, и за это может быть существенная ответственность,
будем надеяться, что это
должно начать влиять немножко на мозги людей, когда они думают вообще, какие требования включать или не включать, и оценивают свое поведение, соответственно, при приеме на работу.
Будем надеяться, что это просто очередной шаг вперед.
Да. Да.
Спасибо. Я напоминаю, что трудовые споры – это была тема нашей сегодняшней программы. В гостях у меня были Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, Петр Безюков, главный специалист социально-экономических программ Центра, а также юрист Центра Ольга Крылова. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Голодовка авиадиспетчеров была одной из самых масштабных акций протеста работников за последнее время. Начали голодовку диспетчеры Ростова-на-Дону 9 апреля. Вскоре к ним присоединились коллеги из 36 городов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь, Иркутск, Волгоград, Новосибирск, Пермь, Ханты-Мансийск, Нальчик и другие. Расскажет Григорий Бочкарев.
Областная прокуратура, проведя соответствующую проверку, не нашла в действиях авиадиспетчера в нарушении российского законодательства. Рассказывает Юрий Батагов.
Если бы мы объявили бессрочную голодовку, как это было в 2005 году, то буквально на второй день уже можно было бы начинать отстранять диспетчеров. На третий день можно было бы уже отстранять всю смену. Не желая парализовать воздушное движение из-за руководителя нашего предприятия, генерального директора Горбенко, мы прибегли к щадящей голодовке, что дает диспетчеру возможность прийти на работу здоровым и осуществлять свою непосредственную деятельность. В случае, если ситуация не изменится, мы уже говорили, что мы будем готовы объявить бессрочную голодовку.
Продолжает участница голодовки авиадиспетчер Яна Ким.
Главный наш лозунг – это отставка Горбенко. Ввиду того, что скопилось очень много причин и наращивается критическая масса, дабы не остановить движение и не закрыть пространство, мы требуем отставки Горбенко. Все ведется к развалу нашей системы. Мы не можем этого допустить. Нас лишают наших прав. Здесь хотя бы подписание коллективного договора. Подписан работодателем с работодателем. Буквально.
Как рассказал профор смены номер 4 Ростовского воздушного узла Юрий Малянов,
обычная политика запугивания. Вот вам коллективный договор, подписывайте. Не хотите, за вас подпишут другие. Основная часть авиадиспетчеров на Северном Кавказе работают здесь, у нас на центре. Подписали люди из Махачкалы, из Грозного, из Владикавказа. То есть там, где проще идет система запугивания. Как там они их обрабатывали, неизвестно. Ну, люди подписали. Вот и все. А эти люди не имели права подписать этот коллективный договор.
По словам Юрия Батагова, руководство Федерального государственного унитарного предприятия не соблюдает коллективный договор, предполагающий регулярную индексацию заработной платы диспетчеров, при том, что нагрузка на диспетчеров высока. Продолжает Юрий Батагов.
От руководства госкорпорации, кроме лжи, которую она льет средства массовой информации, и попыток запугать людей, людей на местах, больше ничего нет. К примеру, директор филиала аэронавигации Юга Одинцов Роман Михайлович разослал телеграмму по филиалу о том, что диспетчерский состав переводится на работу с 6 смен на 5. То есть это говорит о том, что часть диспетчеров нужно будет сократить. То есть пытается запугать людей возможными будущими сокращениями.
Руководство госкорпораций преимущественно – отставные военные летчики. И их действия и поступки не всегда понятны авиадиспетчерам, сугубо гражданским людям.
Больше всего, что удивляет людей – непонимание руководства того, что они являются такими же наемными работниками, как и мы. То есть это не частная фирма. Здесь каждый человек выполняет свои функции. Он генеральный директор, мы авиадиспетчер. Мы все видим, насколько увеличился штат управленческого аппарата со временем, за 8 лет, когда они пришли к власти. Когда список читаешь этих отделов, которые появились, там чего только нет. Отдел там капитального строительства, чего мы ничего не строим никогда. Перечень, наверное, на 2 листа новых отделов, которые появились. В кабинетах по 8, по 10 человек сидел. И говорят, денег нет, конечно, эту ораву прокормить. Да. Пришли люди, но за ними пришли все родственники, зятья, сестры, жены, дети, друзья. С друзьями пришли их родственники. Это все вот это нарастает, как снежный ком. Сели над нами, над головой, и они же еще нас погоняют постоянно.
Некоторые, например, Ян Аким, просто уверены в успехе проводимой ими акции протеста.
Если бы я не считала, что здесь что-то не изменится после этих действий, я бы здесь не была. Естественно, работать мне, я надеюсь, если здоровье мое позволит, это будет долго. И поэтому для того, чтобы обеспечить нормальную работу в будущем, а я хочу работать, я здесь.
Напомним, что авиадиспетчеры не могут отстаивать свои права с помощью забастовки. С 1999 года действует поправка к Воздушному кодексу России, которая запрещает им забастовки. Поэтому они вынуждены искать другие формы выражения протеста.
Григорий Бочкарев рассказывал о трудовых конфликтах в Ростове-на-Дону. Медицинскую необходимость высоких зарплат научно доказывает академик Борис Величковский. Слушаем рубрику Ольги Беклемищевой.
Академик Борис Тихонович Величковский считает лучшим лекарством для российских работников повышение зарплаты. Величковский 17 лет работал в Министерстве здравоохранения на должности руководителя Департамента науки, а до этого еще десяток лет возглавлял Свердловский институт профзаболеваний. Когда же он вышел на пенсию, то стал обобщать данные по статистике смертности и заболеваемости в России по регионам относительно средних зарплат по отраслям промышленности. Оказалось, устойчивость россиян к таким заболеваниям, как гипертония, сердечно-сосудистые поражения, бронхолегочные заболевания, зависит от уровня социального стресса, который, в свою очередь, зависит от наличия или отсутствия у человека эффективной трудовой мотивации. То есть, если человек считает, что его труд адекватно оплачивается, то он и не болеет. Если же зарплата не позволяет сохранять достойный уровень жизни, организм перестает сопротивляться болезням, и человек становится хронически больным. Его книга «Жизнеспособность нации. Роль социального стресса и генетических процессов популяции в развитии демографического кризиса и изменения состояния здоровья населения России» читается как манифест физиолога, обращенный к работодателю. Слово академику Величковскому.
Трудовая мотивация – вообще понятие, которое очень важно донести до сознания власть придержащих. Это понятие физиологическое, оно даже не психологическое, хотя она с ним соприкасается, но в основе его физиология человека. И вот так получилось, что развитые государства, прежде всего Соединенные Штаты Америки, они выполнили условия, необходимые для возникновения сильной трудовой мотивации, случайно. В этом отношении такая знаковая фигура – это Форд, который первым решил, что его рабочие должны получать столько, чтобы могли покупать машины, которые они собирают. Это имело значение для развития рыночной экономики. Спрос увеличился. Но одновременно увеличилась привлекательность самого труда. Одним из главных составляющих привлекательности труда является адекватная оплата. Она не может быть субъективно определена из каких-то любых других соображений. Вот как у нас это сделано.
Но может быть, если основная часть зарплаты маленькая, можно добиться, чтобы люди любили свою работу, когда получают за хороший результат высокие премии?
Во всем мире принято, что основной базовый оклад должен представлять собой 2/3 максимально возможного заработка. И все эти поощрения, они действенны только тогда, когда это последняя треть.
А сколько же это в деньгах? Какой должна быть базовая часть зарплаты?
Я там сравниваю теперешние законодательно установленные в странах Единой Европы минимальная почасовая оплата труда. Я считал его для нас сегодня. Это получается 40 тысяч рублей оклад месячный, чтобы возникла сильная трудовая мотивация.
В таком плане половина населения у нас ее не имеет.
Не имеет сегодня такой эффективной трудовой мотивации, не имеет. А живет по принципу: вы делаете вид, что платим, а мы делаем вид, что работаем. И это не анекдот, а жизненная такая ситуация, помогающая народу выжить.
Если предположить, что вас услышат, и нам всем станут платить минимум по 40 тысяч рублей, что должно произойти с людьми на уровне физиологии?
Формирование устойчивого динамического стереотипа по Павлову, потому что динамический стереотип – это то оптимальное физиологическое состояние организма человека, работающего организма, да, который позволяет получить результат с наименьшими физиологическими и психологическими затратами. В обыденной жизни это привычка. Без привычки жить невозможно. Вся жизнь будет тратиться на борьбу с самим собой.
И чтобы привычки были здоровые и добротные, нужно хороший уровень жизни.
Да, конечно, непрерывно у каждого человека стихийно сейчас формируется такой динамический стереотип. Но это не оптимальный динамический стереотип.
Получается, что если я недостаточно зарабатываю, то первым из моего жизненного рюкзака выбрасывается стремление выкладываться на работе, делать карьеру. А чем все может закончиться?
Вы обратили внимание на тот парадокс, возникший в прошедшем 2009 году. Экономика ухудшилась, безработица выросла, да?
Да.
А смертность населения понизилась. И это не случайная вещь. Имело значение тот факт, что на исходе своей президентской деятельности Путин инициировал закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, который в тот период равнялся 4330 рублей. То есть практически в два раза увеличилось. И этого оказалось достаточно для того, чтобы смертность понизилась в условиях самых неблагоприятных.
То есть вы считаете, что у нас все-таки основная смертность от голода?
Нет. Это социальный стресс, механизм, который понижает общую устойчивость, говоря простыми словами, ко всем заболеваниям.
Борис Тихонович, а вы надеетесь, что вашу книгу прочтут власти, те, от которых зависит размер зарплаты?
Не прочтут главным образом, потому что если вы прочли, то, может быть, что-то и оценили.
И надо сказать, что я, как академик Величковский, тоже не верю, что российские власти прочтут эту книгу, как, впрочем, и многие другие. А жаль.
Медицинскую необходимость высоких зарплат в рубрике Ольги Беклемищевой доказывал академик Борис Величковский. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».